Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Нормальная жизнь христианина». Глава 1. Кровь Христа. В чем заключается нормальная жизнь христианина? Над этим вопросом нужно задуматься и цель этого изучения указать, что такая жизнь – это нечто совсем иное, чем обычное понятие жизни христианина. Размышляя над Божьим Словом, возьмем, например, Нагорную проповедь. Мы неизбежно зададим себе вопрос о том, что мог ли в действительности хотя бы один из живущих на этой земле жить жизнью, соответствующей выраженным в этой проповеди требованиям? Разве что только сам Сын Божий. Но как раз в этих словах мы и находим ответ на заданный в начале вопрос. В послании к Галатам 2:20 апостол Павел определяет жизнь христианина так. «Уже не я, а Христос». И этим он не выражает что-то исключительное, что-то особенное, как бы высшую степень христианства. Нет. Мы думаем, что он указывает нам этим Божье намерение для каждого христианина, которое сжато выражено в этих словах. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В своем слове Бог ясно указывает нам, что на все проблемы человека у него только один ответ – его Сын, Иисус Христос. В каждом верующем Бог стремится устранить наше «я», чтобы Христос мог занять наше место. Сын Божий умер вместо нас для нашего прощения, и Он живет в нас – для нашего освобождения. Следовательно, Господь дважды является нашим заместителем на кресте, чтобы обеспечить нам прощение, и нашим заместителем в нас, чтобы обеспечить нам победу. Мы всегда будем иметь помощь и избежим большой путаницы, если будем твердо помнить, что на все наши вопросы, на все наши трудности Бог отвечает только одним, то есть все более и более глубоким открытием своего Сына в нас. Наша двойная задача – это грехи и грех. Исходной точкой нашего изучения нормальной жизни христианина мы возьмем первые 8 глав послания к римлянам и подойдем к нашей теме с практической точки зрения, чтобы изложенное в этих главах было доступным провести в жизнь. Эти 8 глав послания к римлянам сами по себе составляют полное благовестие. Прежде всего, нам будет полезно подчеркнуть их явное разделение на две части – первая часть от 1 стиха 1 главы до 11 стиха 5 главы. И вторая часть от 12 стиха 5 главы до 39 стиха 8. При внимательном чтении мы заметим, что тема этих двух частей не одна и та же. Так, в последовательном изложении первой части мы замечаем преобладающее употребление слова «грехи» во множественном числе. Тогда как во второй части слово «грехи» упоминается только один раз, а слово «грех» в единственном числе, преобладает и становится главной темой. Все это потому, что в первой части вопрос касается грехов, совершенных мной перед Богом, грехов многочисленных, которые можно перечислить, тогда как во второй части вопрос касается греха, как первопричины, как закона, действующего во мне. Какое бы количество грехов не было совершено мной, это все тот же действующий во мне закон греха их производит. Я нуждаюсь в прощении моих грехов, но я также нуждаюсь и в избавлении от власти греха. Я могу получить прощение всех моих грехов и в то же время из-за моей греховной природы не иметь длительного мира в моем сознании. Когда свет Божий в первый раз проникает в мое сердце, то я вопию к Богу, моля о прощении, так как сознаю перед Ним совершенные мной грехи. Но получив прощение, я делаю новое открытие, что закон греха действует во мне». Я отдаю себе отчет не только в том, что я совершил грехи перед Богом, но и что зло живет во мне, что вся моя натура греховна. Наклонность грешить внутри меня – это как сила, которая двигает мной. Каждый раз, как только эта сила проявляется во мне, так я и совершаю грех. Я могу искать и получать прощение, но я буду опять грешить. Таким образом, моя жизнь вращается, как в заколдованном круге. Я грешу, получаю прощение и снова грешу. Я действительно обладаю благословенным Божьим прощением, но мне надо больше этого, мне нужно избавление. Я нуждаюсь в прощении того, что я сделал, но я также нуждаюсь в освобождении от того, что я есть. Итак, Божье двойное лечебное средство – кровь и крест. Итак, в первых 8 главах послания к римлянам изложены две стороны спасения. Во-первых, прощение наших грехов и, во-вторых, освобождение от греха. Принимая все это во внимание, мы рассмотрим сейчас еще другую разницу. В первой части взятого нами отрывка из послания к римлянам дважды упоминается кровь Господа Иисуса. Во второй же части введена новая мысль. В 6 главе в 6 стихе сказано, что мы были распяты с Христом. Обсуждаемая тема первой части вся сосредоточена на крови Господа Иисуса, пролитой для нашего оправдания в прощении грехов. Но во второй части обсуждаемая тема сосредоточена на другом аспекте, совершенного Господом и представленным крестом, то есть нашим соединением с Христом в Его смерти, в Его погребении и в Его воскресении. Это различие представляет большую ценность. Мы увидим из дальнейшего изучения, что кровь связана с тем, что мы сделали, тогда как крест в корне пересекает нашу греховную натуру. Этот последний аспект и будет темой нашего размышления в следующих главах. Вопрос наших грехов. Итак, мы начнем с того, что внимательно рассмотрим драгоценную кровь Господа Иисуса Христа и ее ценность для нас, так как она изглаживает наши грехи и оправдывает нас в Божьих глазах. Этот аспект нашего спасения изложен в следующих местах Священного Писания. «Все согрешили» – Римлянам 3:23. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем больше ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5:8-9. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3:24-26. В течение нашего дальнейшего изучения мы остановимся, чтобы рассмотреть подлинный характер нашего падения и путь нашего восстановления. А сейчас мы только вспомним, что когда грех появился, то он выразился в непослушании Богу. Непослушанием одного человека сделались многие грешными. Римлянам 5:19. Итак, будем помнить, что всюду, где имеется непослушание, сейчас же последует чувство виновности. Стало быть, грех проявляет себя в непослушании – и создает прежде всего преграду между человеком и Богом, которая удаляет человека от Бога. И Бог больше не может иметь с ним общения, так как появилось препятствие, которое Священное Писание называет грехом. Следовательно, сначала Бог говорит «все под грехом». Затем грех, находящийся в человеке, создает преграду, не допускающую его быть в общении с Богом, рождая в нем чувство виновности, разделяющее его с Богом. Его совесть тогда пробуждается, так что человек сам сознается «я согрешил» – Лука 15:18. Но это еще не все, так как грех еще дает основание сатане обвинять человека перед Богом, и наше чувство виновности дает ему почву обвинять нас в наших сердцах. Так что, в-третьих, это клеветник братьев наших, Откровение 12:10 заявляет «ты согрешил». Следовательно, чтобы искупить нас и вернуть нас в Божье намерение Господь Иисус должен был разрешить эти три вопроса. Вопрос греха, вопрос нашей виновности и вопрос нашего обвинения сатаной. Прежде всего было нужно, чтобы наши грехи были сняты. Это было совершено посредством драгоценной крови Христа. Затем нужно, чтобы сознание нашей виновности было изглажено и наша виновная совесть нашла покой через откровение ценности крови Христа. И, наконец, нужно противостать нападению врага и ответить на все его обвинения. И в Писании нам сказано, что кровь Христа эффективно действенна во всех трех случаях – для Бога, для человека и для сатаны. Если мы хотим духовно продвигаться вперед, то нам необходимо усвоить действенную силу крови. Это непременное условие. Нам нужно основное знание факта, что Господь Иисус умер на кресте, как наш заместитель, и ясное понимание эффективности Его крови для омытия наших грехов. А если этого нет, то нельзя утверждать, что мы пошли по пути веры. Итак, еще глубже и внимательнее рассмотрим эти три аспекта действенной силы крови. Кровь прежде всего для Бога. Кровь пролита для искупления и связана с нашим положением перед Богом. Нам нужно прощение сделанных нами грехов, чтобы не подпасть под осуждение. И наши грехи прощены не потому, что Бог закрывает глаза на зло, которое мы сделали, а потому, что Он видит кровь. Стало быть, кровь прежде всего не для нас, а для Бога. Если я хочу знать ценность крови, то я должен принять ту ценность, какую она имеет для Бога. И если я не буду знать ее ценности для Бога, то она никогда не будет иметь ценности для меня. Только когда Дух Святой открыл мне ценность, какую придает Бог крови Христа, только тогда я попадаю под ее действенную силу и вижу ее драгоценность для меня. Но прежде всего кровь для Бога. В Ветхом и Новом Завете слово «кровь» связано с представлением об искуплении и употреблено, я думаю, более 100 раз. И всегда она была представлена Богу. В календаре Ветхого Завета есть один день, который тесно связан с вопросом наших грехов. Это день искупления. Ничто так ясно не объясняет нам вопрос наших грехов, как описание этого дня. В 16 главе книги Левит мы читаем, что в день искупления кровь жертвы за грех была собрана и внесена в святое святых, и 7 раз покроплена перед Господом. Нам нужно это очень ясно понять. В этот день жертва за грех была принесена публично, то есть перед глазами всех на паперти скинии. Все было сделано открыто, так что все могли видеть. Но Господь строжайше запретил всем вход в саму скинию, кроме одного только первосвященника. Итак, первосвященник брал кровь и, войдя в святое святых, кропил перед Господом. Все это потому, что первосвященник являлся прообразом Господа Иисуса в своем искупительном творчестве. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть ни такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9:11-12. Следовательно, первосвященник являлся прообразом того, что только один он мог совершить искупление. Никто другой не мог ни приблизиться, ни войти в святилище. Кроме того, он входил только для выполнения одного. Он представлял Богу кровь, как приятное приношение, которое Бога удовлетворяло. Это было соглашение между первосвященником и Богом в тайне святого святых, вдали от человеческих глаз, вдали от тех, для кого это искупление совершалось. Так повелел Господь. Стало быть, кровь прежде всего для Бога. Еще раз мы встречаем пролитие крови пасхального агнца в Египте для искупления Израиля. «Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Исход 12:13. Думаю, что это один из лучших прообразов в Ветхом Завете на наше искупление. Кровь, которой они помазали косяки и перекладины дверей, была снаружи, тогда как сыны Израилевы ели мясо пасхального агнца внутри дома. Бог сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Мы видим здесь еще один прообраз на то, что кровь не должна быть видимой людьми, а только Богом. Так как кровь была снаружи на косяках и перекладине дверей, а те, которые ели Пасху, были внутри дома, так что они не могли ее видеть. Бог удовлетворен. Божья святость, Божье правосудие требует, чтобы безгрешная жизнь была отдана для искупления человека. Жизнь в крови, и эта кровь должна быть пролита за меня, из-за моих грехов. Бог требует этого. Бог требует, чтобы кровь была принесена для удовлетворения Его правосудия. Бог сам это говорит: «Увижу кровь и пройду мимо». Кровь Христа полностью удовлетворяет Бога. Я хотел бы сказать несколько слов моим более молодым братьям во Христе, так как мы очень часто встречаем затруднения в этом пункте. Когда мы были неверующими, то, возможно, наша совесть нас не тревожила до того момента, когда Слово Божье начало нас пробуждать. До этого наша совесть была мертвой, и Бог, несомненно, ничего не может сделать для тех, чья совесть мертва. Но когда мы уверуем, наша пробужденная совесть может стать чрезвычайно чуткой, и это может создать очень трудный вопрос для нас. Сознание греха, чувство виновности иногда может достичь таких размеров, что может парализовать нас, и мы можем потерять из вида подлинно действенную силу крови. И нам может показаться, что наши грехи слишком велики. Один какой-нибудь грех особенно может нас беспокоить, так что мы можем начать сомневаться в том, что кровь Христа их может покрыть. Все эти затруднения происходят от того, что мы полагаемся на наши чувства. Мы стараемся ощутить ценность крови, но это неправильно. Прежде всего, Бог должен видеть кровь, а мы должны видеть в ней ту ценность, которую ей придает Бог. И тогда мы поймем ее ценность для нас. Если же мы будем стараться оценить ее нашими чувствами, то это нас ни к чему не приведет. Мы останемся в темноте. Нет, это вопрос веры в Слово Божье. Мы должны верить, что кровь драгоценна для Бога, потому что Он говорит, что это так. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:18-20. Если Бог принимает кровь как возмездие за наши грехи и как цену нашего искупления, то мы можем быть вполне уверены, что долг уплачен. Если кровь удовлетворяет Бога, то это значит, что кровь принята. Наше суждение о крови должно соответствовать Божьему суждению, ни больше, ни меньше. Конечно, наша оценка не может быть больше, но она не должна быть и меньше. Будем помнить, что Бог свят, и Он праведен. И праведный святой Бог имеет право заявить, что кровь приемлема в Его глазах и полностью Его удовлетворяет. Кровь – это доступ верующего. Кровь удовлетворяет Бога, поэтому она должна удовлетворять и нас. Следовательно, она имеет вторую ценность для человека в том смысле, что кровь очищает нашу совесть. В послании к евреям мы видим именно это действие крови. Нам нужно иметь сердца очищенные от порочной совести. Евреям 10.22. Это очень важно, поэтому мы внимательно рассмотрим написанное. Автор, апостол Павел, не говорит здесь только о том, что кровь Господа Иисуса очищает наши сердца. В своем заявлении он на этом не останавливается. Ошибочно связывать сердце с кровью таким образом. Если мы молимся: «Господи, очисти мое сердце от греха Твоей кровью», то это показывает, что мы не понимаем сферу действия крови. Бог говорит, что наше сердце крайне испорчено, Иеремия 17.9. Следовательно, Бог должен сделать больше, чем очистить. Он должен дать нам новое сердце. Мы не станем мыть или гладить вещь, которую собираемся уничтожить, выкинуть. Как мы это увидим из дальнейшего изучения, плоть слишком испорчена, чтобы быть очищенной. Она должна быть распята. Бог должен совершить свое творчество в нас заново. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» Иезекииль 36:26. Нет, я не нахожу ни одного места, где было бы написано, что кровь очищает наши сердца. Кровь не имеет такого личного действия в отношении нас, но она совершенно действенна перед Богом. Правда, в 10 главе послания к евреям написано, что кровь очищает наши сердца, но это только в отношении нашей совести. «Очистив сердца от порочной совести» Евреям 10:22. Что же это означает? Это значит, что появилось препятствие между Богом и мной, создающее во мне порочную совесть. И всякий раз, когда я пытаюсь приблизиться к Богу, она постоянно напоминает мне о преграде, возникшей между Богом и мной. Но действие драгоценной крови совершило нечто, что удалило это препятствие. И Бог мне об этом сообщает в Своем Слове. Когда я Ему поверил и принял это верой для себя, то моя совесть тотчас очищается, и чувство виновности исчезает, и у меня не будет больше порочной совести перед Богом. Каждый из нас, мы все знаем, как дорого в нашем общении с Богом иметь совесть, освобожденную от тяжести греха. Да, сердце, переполненное верой, и совесть, освобожденная от всякого обвинения, являются самым главным для нас, и первое неизменно сопровождается вторым. Как только мы теряем мир в нашей совести, то наша вера терпит кораблекрушение, и сейчас же появляется сознание, не допускающее нас приближаться к Богу. Поэтому, чтобы продолжать наше хождение с Богом, нам необходимо знать ценность действенной крови. У Бога все принято в расчет с большой точностью, и только благодаря крови мы можем каждый час, каждую минуту иметь доступ к Богу. Кровь никогда не теряет своей действенной силы. Это наше основание, дающее нам свободный доступ к престолу благодати, если мы верой ухватимся за нее. Когда мы входим в святое святых, то на какое другое основание, кроме крови Христа, мы посмеем опереться? Мы должны задать себе этот вопрос. Действительно ли я, приходя к Богу, опираюсь только на кровь, или же я опираюсь на что-нибудь другое? Что я подразумеваю, когда говорю посредством крови? Этим я хочу сказать, что сознаю мои грехи, что я нуждаюсь в очищении и искуплении, и что я приближаюсь к Богу на основании совершенной жертвы, жертвы исполненной, Господом Иисусом. Приближаясь к Богу, я опираюсь только на Его заслуги и никогда не осмеливаюсь на своих собственных заслугах. Например, я никогда не опираюсь на то, что я был исключительно любезным или терпеливым в течение дня. Или на то, что я сделал что-нибудь для Бога сегодня утром. Нет, я всегда приближаюсь к Богу только благодаря крови Христа. Искушение для многих из нас состоит в том, что когда мы хотим приблизиться к Богу, думать, что если Бог действует в нас, если Он открыл нам более обширные познания о себе самом, открыл наши глаза на более глубокое значение креста, то этим Он поставил перед нами более высокую цель, которую нам нужно достичь, чтобы иметь чистую совесть перед Ним. Нет, мы не можем иметь добрую совесть на основании одержанной нами победы. Только опираясь на жертву Господа Иисуса, на Его пролитую кровь, только тогда мы можем иметь чистую совесть перед Богом. Конечно, я могу ошибаться, но у меня есть такое впечатление, что некоторые из нас рассуждают так. Сегодня я был более внимательным, сегодня я держал себя достойней, сегодня я читал Слово Божье более сосредоточенно, так что сегодня я могу лучше молиться. Или же так. Сегодня утром у меня были некоторые трудности в моей семье. С утра я был в плохом настроении, и теперь я чувствую себя неловко. Поэтому мне кажется, что я не могу приближаться к Богу. В таком случае, на чем вы основываетесь, приближаясь к Богу? Основываетесь ли вы на ваших заслугах или на ваших обманчивых чувствах? Или вы опираетесь на более твердое, на более верное основание, то есть на то, что кровь Христа была пролита, и Божье правосудие вполне этим удовлетворено? Конечно, если бы возможно было допустить, что сила крови может измениться, то тогда, конечно, мы могли бы сомневаться. Но сила крови Христа неизменна, и измениться никогда не может. Стало быть, мы всегда с дерзновением можем приходить к Богу. И эту уверенность мы имеем на основании крови Христа, а не в силу наших личных заслуг. Какими бы ни были ваши заслуги сегодня или вчера, или позавчера, но как только вы сознательно входите в святое святых, надо сейчас же опереться на единственное верное основание – на пролитую кровь. Вне зависимости от того, хороший ли был сегодня день или плохой, согрешили ли вы сознательно или нет, основание, благодаря которому вы приходите к Богу, остается все то же – кровь Христа. Это единственное основание, дающее нам право входить в Его присутствие. Никакого другого основания нет. Как и во многих других этапах нашего христианского опыта, так и вопрос нашего доступа к Богу состоит из двух стадий. Стадии первоначальной и стадии возрастающей. Первая из них изложена во второй главе к Ефесянам и вторая в десятой главе к Евреям. Первоначальное наше положение перед Богом обеспечено кровью Христа, так как мы стали близкими кровью Христа. Ефесянам 2:3. Но и в дальнейшем основание нашего постоянного доступа к Богу остается все то же – кровь Христа, так как апостол призывает нас, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, да приступаем. Евреям 10:19-22. Вначале я смог приблизиться к Богу посредством крови Христа, и для моего дальнейшего общения с Ним я все так же прибегаю к крови Христа. Так что основание моего спасения и моего общения с Богом остается неизменным, и оно все то же самое. Вы скажете, это очень просто, это азбука Благой Вести. Да, но для многих несчастье в том, что мы удалились от этой азбуки. Мы склонны думать, что, сделав некоторый прогресс в нашей духовной жизни, мы как бы освобождаемся от этого условия. Но мы никогда не можем обойтись без крови Христа. Нет, в первый раз я приблизился к Богу посредством крови. И каждый раз, когда я прихожу к Нему, то все на том же основании. И до самого конца мы сможем приходить к Богу на единственном основании – на крови Христа. Это, конечно, не означает, что мы должны жить беспечной жизнью. Немного дальше мы рассмотрим другой аспект смерти Христа и увидим, что это далеко не так. Но сейчас мы будем опираться на кровь, которая была пролита для нас. И этого вполне достаточно. Мы можем быть слабыми, но, глядя на нашу слабость, мы не станем сильными, и сознание нашего убожества не сделает нас святыми. Нет, мы никакой помощи не найдем в самих себе. Так будем с дерзновением приходить к Богу, опираясь на кровь, и скажем, «Господи, я не вполне понимаю всю ценность крови, но я знаю, что кровь удовлетворяет Тебя, поэтому она достаточна и для меня. И это мое единственное прибежище». Теперь я вижу, что независимо от того, прогрессирую ли я духовно или нет, достиг ли я чего-нибудь или нет, я никогда не смогу приблизиться к Тебе на другом основании, как только опираясь на пролитую драгоценную кровь Христа. И тогда наша совесть действительно будет свободной от всякого обвинения перед Богом. Наша совесть не может быть очищена ничем другим, кроме крови Христа. Только кровь дает нам дерзновение перед Богом. Уже никакого сознания грехов. Какое чудесное заявление мы имеем в послании к Евреям 10:2. Мы очищены от всякого греха. Поистине мы можем повторить вместе с апостолом Павлом. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Римлянам 4:8. Победа над обвинителем. После всего только что сказанного мы можем теперь противостать нашему врагу, потому что кровь Христа имеет еще и другое свойство в отношении сатаны. Самое сильное оружие в руках сатаны заключается в клевете на наших братьев. Низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим, день и ночь, Откровение 12.10. И на этом поприще наш Господь одержал над ним победу своим служением первосвященника со своей кровью, Евреям 9.12. Как кровь может быть действенной против сатаны? Потому что кровь склоняет Бога на сторону человека. Грехопадение ввело в человека нечто, что дало сатане место в нем и принудило Бога удалиться. С этого момента, вне Эдемского сада, человек не может видеть славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3.23. Потому что внутренне человек удалился от Бога. По причине того, что сделал человек, в нем появилось препятствие, которое, пока оно не будет удалено, не допускает Бога его защитить. Но кровь снимает это препятствие и возвращает человека Богу, и Бога человеку. Благодаря крови человек под защитой Божьей, и потому что Бог на его стороне, он может без страха противостоять врагу. Вспомним этот стих. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 1 Иоанна 1:7. Не вообще от грехов, а от всякого в отдельности. Что же это означает? О, это чудесно! Бог есть свет, и если мы ходим в свете, подобно как Он в свете, то все обнаружено и открыто перед Ним. Так что Бог видит все, и в то же время кровь Иисуса Христа может очистить нас от всякого греха. Это не значит, что я не знаю самого себя, или что Бог не проникает до глубины моего внутреннего состава. Это не то, что я пытаюсь что-то скрыть от Него, или что Бог старается не заметить. Нет, Он во свете, и я во свете. И именно во свете Его драгоценная кровь очищает меня от всякого греха. Его кровь достаточно сильна для этого. Некоторые из нас, удрученные собственной слабостью, иногда могут думать, что есть грехи, которые нельзя простить. Так вспомним же эти слова. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Большие грехи, маленькие грехи, грехи, которые кажутся нам очень черными, грехи, которые кажутся нам безобидными, грехи, которые мы думаем, что их можно легко простить, и грехи, которые мы думаем, что их простить нельзя. Да, все грехи, и те, которые я сознаю, и те, в которых я не отдаю себе отчета, те, которые я помню, и те, которые я забыл, все включено в эти слова «от всякого греха». Кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И его кровь достаточно сильна для того, так как она удовлетворяет Бога. Если Бог видит все наши грехи во свете и может их простить ради крови, то какое же основание для обвинения остается у сатаны? Сатана может нас обвинять перед Богом, но если Бог за нас, то кто против нас? Римлянам 8:31. Бог показывает сатане кровь своего возлюбленного сына, и этого вполне достаточно. Так что сатане нечем возразить против такого ответа. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:33-34. Следовательно, и здесь еще раз мы должны признать абсолютную действенность драгоценной крови. Христос, первосвященник будущих благ, придя со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9 глава. Он стал нашим искупителем раз и навсегда. Он наш первосвященник и ходатай вот уже почти 2000 лет. Он предстоит перед Богом, и Он есть умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 2.2. Отметим еще этот текст. «Туколь ми паче кровь Христа» Евреям 9.14. Эти слова подчеркивают совершенную действенность Его служения, которое полностью удовлетворяет Бога. Следовательно, какую же позицию мы должны занять в отношении сатаны? Этот вопрос для нас очень важный, так как враг обвиняет нас не только перед Богом, но он также обвиняет нас в нашей совести. Ты согрешил, и ты продолжаешь грешить, ты слабый, и Бог ничего не может сделать для тебя. Это его обычное оружие. И в таких случаях у нас появляется искушение смотреть в себя, чтобы найти в наших чувствах или в поступках что-нибудь, позволяющее нам думать, что сатана не прав в своих обвинениях. Или же наоборот – мы признаем свою слабость и впадаем в уныние или в отчаяние. Таким образом, обвинение в руках сатаны становится самым сильным и верным оружием. Он указывает нам на наши грехи и старается обвинить нас перед Богом. И как только мы принимаем его обвинение, то этим мы позволяем ему одержать над нами победу. Однако тот факт, что мы так легко принимаем обвинения, показывает, что где-то в глубине мы все еще надеемся на какую-то долю праведности в самих себе. И в таком случае мы избрали плохое основание для нашей надежды. Таким образом, сатана добился своей цели, а мы подавлены своим бессилием. Но если мы научились не оказывать никакого доверия нашей плоти, то мы не будем удивляться, что она грешит, так как сама природа нашей плоти – грех. А понятно ли, что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что это от того, что мы еще не осознали до конца нашу настоящую природу и не увидели еще своего собственного бессилия. Это от того, что у нас еще осталась какая-то надежда на самих себя. Поэтому мы терпим поражение всякий раз, как только сатана нас обвиняет.